Всем привет, доброе утро. У нас, значит, небольшие технические затруднения. Сами поймете, почему уже из-за выпуска новостей, который сегодня проведет не Юлия Панкрат. На Латвии обрушился мощный циклон, сила ветра достигала 30 метров в секунду. На большей территории страны есть поваленные деревья, оборванные провода, затопленные улицы, поскольку дождевая канализация не справляется с огромным количеством воды. В некоторых районах зафиксированы рекорды по выпавшим осадкам. А также наблюдаются проблемы с телекоммуникационной связью. Главный удар пришелся на Ригу и окрестности. Не миновал он и нашу Юрмальскую студию, она обесточена, поэтому новость сегодня я представляю самостоятельно, а пострадавших в результате циклона пока не сообщалось. К другим новостям. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявлен победителем на президентских выборах в этой стране. По данным местного избиркома, он набирает 51% голосов. При этом многочисленные экзит-полы указывали на победу оппозиции. По официальным данным, кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 44% голосов, хотя ранее оппозиция заявила, что у нее есть причины для радости и просила своих сторонников продолжать следить за подсчетом голосов. Сейчас Николас Мадуро баллотировался на третий срок. Он находится у власти с 2013 года. Ну, очень похожая ситуация на многие другие подобные страны с подобным режимом, когда все опросы дают победу оппозиции, и вдруг неожиданно действующий глава государства становится победителем, объявляется победителем. Ну, посмотрим, как будут развиваться события в Венесуэле. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как зашла в свое время в Ливию и Нагорный Карабах. По его словам, нет никаких причин, по которым Турции не стоит этого делать. Ну, тут стоит отметить, на самом деле, что и в Ливию, и в Нагорный Карабах непосредственно войска Турции не входили. Российские регионы, атакованные десятками дронов, передает телеканал «Дождь». В Орловской и Белгородской областях повреждены электростанции. Минобороны заявила об уничтожении 39 беспилотников, атаковавших ночью территорию России. По данным ведомства, 19 дронов были перехвачены и сбиты над Курской областью, 9 над Белгородской, 5 над Брянской, 3 над Воронежской и еще 3 над Ленинградской областью. Но других подтверждений этой информации нет, есть вот только заявление Министерства обороны, которые далеко не всегда подтверждались фактами. Госдума подготовила поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают возможность конфискации всего имущества виновника коррупционных преступлений и его наследников в первой очереди совершеннолетних детей и родителей. Юристы говорят, что конфискация имущества родственников, не причастных к преступлению, может противоречить конституционному принципу индивидуализации ответственности и презумпции невиновности. Ну, начнут, как обычно, с коррупционеров, продолжат всеми остальным. Ну и, наконец, новости Олимпиады. В Париже в медальном зачете лидирует сборная Австралии. Спортсмены из этой страны завоевали 3 золотых медали и 2 серебряные. 2 золота, 1 бронзу завоевала сборная Китая. На третьем месте команда США с 1 золотой, 2 серебряными, 2 бронзовыми медалями. Сегодня на Олимпийских играх в столице Франции будет разыграно 19 комплектов медалей. Через несколько секунд мы продолжим. Последние дни тревожные новости приходили из Израиля. Впрочем, они довольно часто оттуда приходят, но в конце минувшей недели была атака со стороны Ливана. Предполагается, что это Хезболла. Есть основания думать, что это Хезболла, скажем так, на голландские высоты, где ракета попала в детскую площадку и убила 12 детей. На этом фоне заговорили о том, причем дети эти были из друзских семей. Все сейчас разъясним и обговорим вместе с Зиевом Ханиным, нашим частым гостем, профессором политических наук университета Бар-Илан. Зиев, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну, значит, а поясните для наших зрителей, что за люди пострадали в результате этой ракетной атаки? Потому что, ну, не все представляют себе строение Израиля, кто где живет и так далее.
Израиль многоэтническая страна и многорелигиозная. Хотя это, понятно, еврейское государство, но как, будучи либерально-демократической страной и настаивающей на том, что она страна еврейская, ибо таков мандат Объединенные Нации дали еврейскому национальному движению, если кто не в курсе, оно называется сионизм, так вот, стало быть, так сказать, для решения еврейской проблемы. Но как демократическое государство предоставляет индивидуальные и групповые права и другим этническим и религиозным группам. Друзы – одна из них. Они в массе своей полноправные граждане Израиля и одновременно имеют свою, назовем ее, национально-культурную или этнокультурную автономию. Как и многие другие группы, свои суды, свои школы, свои муниципалитеты и так далее и тому подобное. Происхождение друзов не очень понятно. Это арабоязычный народ, но это не арабы. Некоторые полагают, что их происхождение где-то на Северном Кавказе, что они близки к адыгам. Другие полагают, что это просто когда-то, довольно давно, семитская группа, отделившаяся от арабов. Сами друзы, у них специфическая монотеистическая религия. Они считают себя потомками Итро, то есть зятя Моисея. Так сказать, их прапрародитель является отцом жены Моисея, еврейского пророка, еврейского вождя, который вывел нас из Египта в свое время. Много-много столетий, примерно 25 веков тому назад, как считают историки, археологи и так далее. Друзы обычно лояльны той стране, в которой они живут. Своего государства у них нет. Довольно самая большая группа друзов живет в Сирии, и даже там была попытка создать их государство, но довольно большие группы живут и в других странах, они есть в Ливане, есть и в Израиле, их порядка 100 тысяч человек. Как я сказал, они лояльны стране проживания, израильские друзы призываются в армию, являются полноправными гражданами, они очень мотивированы как граждане страны, лояльны. Ну вот есть и несколько деревень, по сути, небольших городков, друзов, которые находятся на голландских высотах. Не все там имеют израильское гражданство. Израильское гражданство они могут получить по заявлению, по требованию, но некоторые вот именно в этих трех деревнях, которые живут, в том числе и Маджель-Хамс, о котором идет речь, который был атакован, где упала вот та самая ракета иранского производства, выпущенная Хизбаллой, больше ни у кого таких ракет нет, именно у Хизбаллы в нашем регионе. Так вот, стало быть, разговоры о том, что как предполагается или как считается, как говорят, это все, так сказать, фигуры речи некоторые для того, чтобы каким-то образом снять ответственность Хизбаллы. Но так или иначе, не все там уверены, что Израиль распространил свой суверенитет на Голланды навсегда. Люди были свидетелями всяких моделей «мир в обмен на территории», когда Израиль отказывался в обмен на мир от территории. Считают, что некоторые думают, что если Голланды вернут Сирии, отдадут Сирии в рамках того или иного соглашения, то стало быть, сирийское руководство будет мстить тем друзам, которые приняли израильское гражданство. Так что в том городке, который был обстрелян, где погибло 12 детей и десятки ранены, многие тяжело, не все имеют израильское гражданство, но в данном случае это совершенно не важно. Они же законные постоянные жители Израиля, они де-факто наши граждане, они являются частью лояльной и очень уважаемой в Израиле общины, поэтому, соответственно, удар по друзьям, это удар по Израилю, и вопрос стоит о том, как Израиль на это ответит.
А вот действительно предвосхищаете вопрос, как Израиль на это ответит? Что будет делать Израиль? Ну, мы с вами предварительно обсуждали, и я, конечно, применил стандартный штамп. Я говорю, будет ли война между Ливаном и Израилем? На что вы ответили? Вообще-то она давным-давно идет. Понятно, что так или иначе это происходит, но речь идет, конечно же, я имел в виду удар крупномасштабный по каким-то объектам в Ливане.
Ну, есть три версии, как Израиль среагирует. Вы, наверное, многие пользователи, зрители вашего канала помнят, что случилось в середине апреля, всю ночь с 14 на 15 апреля, когда Израиль был атакован беспилотниками, ракетами, баллистическими ракетами, крылатыми ракетами Ирана. 99% были уничтожены до подлета израильскими ПВО и ПВО союзников Израиля, США, Великобритании, Иордании. Есть мнение, что принимала участие Саудовская Аравия, ПВО Саудовской Аравии. Ну и дальше та же самая дилемма была, что делать в тот момент, как ответить Ирану. Ну и выбрали, скажем так, не самые радикальные варианты. Радикальными вариантами, ну вот сбили и молодцы, как предлагали все-таки из Вашингтона. В Америке очень обеспокоены дальнейшей эскалацией войны на Ближнем Востоке. Прямым там понимают, что если начнется полномасштабный конфликт, полномасштабная война, и на фронте, на векторе Израиль-Иран, так же, как и на векторе Израиль-Ливан, то американцы не смогут стоять в стороне. А это последнее, что им нужно на пике избирательной кампании. Поэтому в этой ситуации на Израиль оказывалось давление, и был избран из трех возможных вариантов промолчать. Ну вот сбили их, отбили их, видите, показали им, что они не имеют никаких инструментов реально атаковать Израиль. А Израиль может. Вторая опция, радикальная опция, это ударить по их ядерным объектам, ударить по системе ПВО, ударить по основным объектам критической инфраструктуры и, по сути дела, а дальше там как получится, да? Но понятно, что ущерб для Израиля будет тяжелый, если эта война начнется. Но и вопрос о том, что станет с этой критической инфраструктурой, с руководством Ирана, тоже хороший вопрос. В конце концов, избрали промежуточный вариант. То есть через несколько дней произошла атака на системы ПВО, которые прикрывают военно-промышленный комплекс Натанзы. То есть показали им, что, ребята, смотрите, если будет принято решение, то никакие ваши военные системы не станут препятствием. Через несколько месяцев это показали на примере хуситов, когда был нанесен удар по их основному порту, и, в общем, а он находится на 200 километров дальше, чем Иран, вся эта критическая инфраструктура. Та же самая история на сегодняшний день в отношении Ливана. Израиль ведет позиционную войну с Хизбаллой, хотя географически и, так сказать, и с точки зрения интенсивности обмена ударами, она все время расширяется. И, по сути дела, можно говорить о том, что примерно, ну, треть Израиля и примерно половина Ливана находится в зоне военных действий на сегодняшний день. То есть война де-факто идет. Дальше вопрос какой? Опять-таки, три эти самые опции. Сделать вид, ну, как уже, собственно, сделано сегодня ночью, да, был нанесен удар по ряду объектов Хизбаллы. В Сирии, кстати, поступила информация, там тоже находится корпус Хизбаллы, по сути дела, который воюет на стороне режима Асада. Там дано уже указание свернуть действия и отойти подальше от границы с Израилем. И то же самое, видимо, происходит на территории Ливана. Ударить по нескольким таким вот символическим местам, которые при этом не будут выглядеть как эскалация конфликта. Это первая опция. Вторая опция это сделать несколько символических жестов, очень сильных. То есть, например, атаковать склады с оружием Хизбаллы или ударить по, например, ликвидировать несколько командиров очень высокого ранга. Кстати говоря, им дано уже указание по информации прессы от руководства Хизбаллы прекратить пользоваться мобильными телефонами и так далее, чтобы нельзя было их вычислить. Потому что, кстати говоря, из 500 убитых боевиков Хизбаллы, там несколько десятков командиров довольно высокого ранга. Три командира бригад уже ликвидированы, да? Ну и так далее. Ну и третья – это опция, которую очень опасаются и в Ливане, и в Тегеране, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и во многих других местах. Это то, что наконец будет сменена пластинка, сменят пластинку или дискету, или файл, уже как хотите сейчас это называйте. То есть Израиль перестанет воевать с Хизбаллой. Израиль начнет воевать с Ливаном. То есть, по сути дела, Ливан – это суверенное государство, Хизбалла – это ливанцы, да, и, соответственно, агрессия не Хизбаллы, а агрессия со стороны Ливана. Ливан, как государство, территория или убежище террора, на самом деле отвечает за то, что происходит, так сказать, за все. И, соответственно, сам отвечает за своих пострадавших. Дальше возникает вопрос, что будет с Бейрутом. Основные требования на похоронах этих детей было, что они хоронят своих детей, а жители Бейрута живут, как ни в чем не бывало. Вот это вот невозможно, так вот поступить. Давайте не будем также забывать, что это еще и порты, и аэропорты и так далее. А там у Хизбаллы гигантские склады и хабы, так сказать, накопления и распространения вооружений, которые поступают из Ирана, из Сирии, через Сирию и в других местах. Если тут, там будет нанесен достаточно точный удар, не по гражданским кварталам, а по этим самым военным объектам, но это будет землетрясение нескольких баллов, так сказать, его услышат везде. И в Турции, и в Израиле, и в Ираке, и в Сирии, и так далее. Что останется от Ливана после этого? Вопрос хороший. Будет ли он интересовать потом архитекторов или только археологов? Это в данный момент я сказать вам не могу. Но, видимо, от этого третьего сценария, ну, скажем так, делают все, чтобы Израиль от него воздержался. Однако общественный запрос и общественное мнение настроено достаточно радикально. И последнее, если позволите, важно отметить, что время уходит. То есть в тот момент, когда мы привыкли к тому, что сочувствие Израилю, который понес тяжелый ущерб после 7 октября, после атаки Ирана и вот теперь после атаки террористов на Маджид Шамс, не держится более чем сутки двое. Максимум трое, да? А дальше начинают рассказывать, что вы сами во всем виноваты и так далее, и не имеете права на ответную атаку. Соответственно, время уходит. Я думаю, что если до сегодняшнего вечера ничего не произойдет, ну, значит, ничего не произойдет.
Еще один вопрос хотел успеть задать про Эрдогана. Вы же слышали его заявление о том, что почему бы Турции не войти в Израиль, как это сделали в Ливии и Карабахе. Я, правда, не помню, чтобы сами турки входили в Карабах, в Ливию, по-моему, тоже. Там действовали их прокси, это правда. Вот. Но сами они вроде бы не входили. И, в общем, я ничего не понимаю, с чего он вдруг это сказал, почему они должны входить в Израиль, зачем это Турции? Можете пояснить?
Ну, диктатор, который находится много лет у власти, он обычно не заботится о логике своих высказываний. Да, наградить Ивановского, ура, одобрям, да, запретить Ивановского, трижды одобрям. Да, так сказать, его, как это принято говорить, его последователи, да, его обожатели, они будут ему аплодировать, какие бы глупости он там не ляпал. Да. Эрдоган – пещерный антисемит, исламист, режим, который находится у власти. Это местный вариант братьев-мусульман, в мягкой его форме, но сейчас, как мне кажется, это вот эта вот оговорка, мягкий режим братьев-мусульман, на самом деле от нее нужно постепенно отказываться. Так что, по большому счету, это нужно относиться к этому как к некой фигуре речи. Да, отношения между Израилем и Турцией находятся на историческом минимуме на сегодняшний день, но, тем не менее, азербайджанская нефть через Сирию, через Грузию и Сирию в Израиль идет. Вот. Турция снизила, так сказать, запретила экспорт части товаров в Израиль, но пока что ущерб был нанесен прежде всего турецкой экономике. Но говорить о том, что господин Эрдоган руководствуется прагматикой и логикой, были на это надежды, но на сегодняшний день мы понимаем, что это не так. Но я бы, тем не менее, сказав все это, не делал бы вывод о том, что нужно, ну, просто игнорировать все эти глупости, которые он говорит. На самом-то деле человек непредсказуемый, именно полное отсутствие логики может привести к некоторым шагам, о которых остается только догадываться, что он там придумает, которые, в общем, на этом этапе не стоит игнорировать. Они не отказались, он не отказался, его окружение, до конца от концепции неосманизма, то есть контроля над всей территорией, которая некогда принадлежала Османской империи. Он себя видит, и его видят там новым турецким султаном. Для этого ему нужно быть, он претендует на роль покровителя, символически важную роль в этом мире, да, в арабо-исламском мире, покровителя палестинских арабов, и какую-то глупость, какую-то провокацию, которая может привести к непредсказуемым последствиям, мы бы не стали игнорировать.
Спасибо большое. Благодарю Зеева Ханина из Израиля, университет Бар-Илана, профессор политических наук, был с нами. Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. Как всегда, они там весьма настораживающих, мягко говоря, и часто весьма трагические. Спасибо большое. Через несколько секунд мы продолжим. Ну что же, у нас есть еще и другие новости. Много было внимания приковано к Мали, ну, точнее, не к самому государству Мали, которое довольно редко всплывает в российских новостных сводках, но как раз в связи с тамошними боями. Вот, на этот раз оно имеет отношение к России, точнее, к российским наемникам. Новая газета «Европа» подробно пишет о том, что в Мали повстанцы убили десятки наемников ЧВК «Вагнер» и солдат правительственных войск. Среди убитых подтверждена гибель автора телеграм-канала «Грей Зон». Вот, обо всем этом хотел я поговорить с Денисом Коротковым из центра «Досье». Денис, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Спасибо большое, что нашли время и возможность к нам присоединиться. По вашим данным, я знаю, вы следите за вагнеровцами, за их, значит, приключениями в разных частях света. По вашим данным, сколько человек там погибли?
Честно скажу, не знаю, потому что пока что то, что доходят, опять-таки, очень размытые данные, очень размытые. Хочется сказать, что по моим оценкам приблизительно там 50 человек, но это может быть не точно. То есть то же самое от 20 до 80, грубо говоря. Но можно сказать, что действительно погибших десятки. И пока что по персоналиям практически ничего нету, кроме вот господина Федянина, который, судя по всему, действительно погиб.
А что известно об этом бою в Мали? Вообще, кто там с кем и на чьей стороне, значит, вагнеровцы?
Но вагнеровцы на стороне, хочется сказать, законного правительства. Уж не знаю, насколько оно законное, ибо пришло к власти в результате переворота в 21 году. Вот. А их противниками является вот это движение, которое вначале было названо чуть-чуть ли не Аль-Каидой. Это движение туарегов. Уж исламисты они или просто-напросто мусульмане. Сказать сложно, скорее это, ну не знаю, нас... можно назвать национально-освободительным движением, да, которое они ведут уже, наверное, больше 100 лет, потому что своего государства у них нет. Границы в Африке все время проводились достаточно произвольно, не всегда учитывая особенности. И к туарегам, судя по всему, примыкают опять-таки другие местные племена.
А почему, как бы, почему, что делают там россияне? Ну, в том смысле, что они на стороне местного правительства, понятно. Я имею в виду, какие они там интересы отстаивают, в том числе и свои.
Вот это, опять-таки, не совсем понятно, потому что если вы спросите меня, какие там есть интересы у Российской Федерации, мне будет нечего вам ответить. И почему значит, Россия, которая сейчас она же господин Путин провозгласил, по-моему, Россию лидером национально-освободительного движения или что-то в этом духе, да? Значит, почему национально-освободительное движение туарегов, например, нам не близко? Я не знаю. Почему с тем же успехом на стороне туарегов не выступает? Совершенно непонятно. Я думаю, что это вот какие-то осколки той идеи, которую продвигал господин Пригожин, а господин Пригожин продвигал какую-то странную идею, что давайте мы будем где-нибудь, значит, я как Портос, да, я дерусь, потому что дерусь, таким образом, значит, буду защищать интересы России, не очень важно, на чьей стороне, могу на той, могу на этой, вообще, а лучше на стороне победителя, да. Если при этом удастся урвать какие-нибудь ресурсы, то очень хорошо. Нет, то есть, понятно, что фактически делается. Фактически, да, ведутся военно-полицейские операции против этих самых туарегов. Ведется подготовка малийской армии в той или иной степени. Да? Значит, в официальной терминологии мы вообще часто слышим о неких инструкторах. А здесь получается, что количество инструкторов в составе колонны там превосходило количество инструктируемых. И совершенно непонятно, конечно, пока что, может, кому-то уже понятно, мне нет, каким образом это произошло, то есть какая была картина боя. То, что сегодня там вывалил очередной раз там разгрузка Вагнера, конечно, ну всерьез это принимать нельзя, потому что вообще ничего не понятно. Тем более при отсутствии тяжелого вооружения, которого, судя по кадрам, там не было ни одной другой стороны.
Для нынешней ЧВК «Вагнер», если она вообще еще существует, и как внутри их контингента условного в Мали, да, так и вообще в целом.
А вот совершенно верно, если она существует, потому что никаком Вагнере, конечно, в том, что мы привыкли под этим понимать, просто-напросто уже не существует, да, после того, как господин Пригожин погиб, все это расползлось по каким-то разным структурам и структуркам. Вот. И потери серьезные, потому что в Африке, насколько, во всяком случае, мне известно, основную часть контингента составляли, ну, не может не основную, скажем так, аккуратно, значительно составляли ветераны, которые там, в том числе, отсиживались от украинских событий. И тогда, да, и тогда уже несколько десятков человек, это очень серьезно. Тем более, что подобных потерь, если мы, конечно же, не берем Украину 22-го, 24-го, 23-го года, Вагнер не нес нигде и никогда, за исключением Хшама. А в Хшаме там вот погибло 80 человек, да? Это была крупнейшая катастрофа. Но в Хшаме...
Это в Сирии?
Да.
Это Дер-эз-Зоэр.
Не совсем, это туда уже, это уже дальше за Евфратом. Да, тот район, та провинция.
Ну, то есть та самая история, когда напоролись на американцев.
Или американцы напоролись
на американцев.
Да. Но тогда все-таки вторая армия мира столкнулась с первой, да? И на тот момент колонну Вагнера раскатывали с воздуха самолеты и вертолеты военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки практически безнаказанно. И их технологическое превосходство все-таки было на порядок. Да? То сейчас поражение получено от гораздо более слабого противника, да, который вообще-то до этого в Африке подразделение Вагнера, да и то, что осталось после смерти господина Пригожина, себе не позволяли. Поэтому это, конечно, катастрофа, это унижение. И вопрос в том, которой ответа у меня сейчас нет. Кто сейчас, в общем-то, занимается командованием, планированием операции и так далее. Потому что если раньше господин Пригожин, может быть, он не всегда был самым удачливым коммерсантом, но все-таки он был коммерсантом, и он относился к своему ресурсу достаточно рачительно, во всяком случае, более рачительно, чем армейские командиры, то кто сейчас планировал операцию, кто их туда послал, да, не совсем понятно. Тем более при этой множественности, опять-таки, структур, когда с одной стороны так называемый африканский корпус, курируемый Министерством обороны, занимается африканскими проектами, с другой стороны, если мы слышим, что там значит, командовал якобы господин Елизаров, он же Лотос, который ушел под, скажем так, под крышу Росгвардии господина Золотова, то становится уже слишком много субъектов управления, да?
Спасибо большое. Благодарю Дениса Короткова из центра «Досье». О том, что происходит в Украине, будем говорить уже в военном обзоре с Юрием Федоровым. Спасибо большое. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте с фронта, с вашего позволения, начнем. Что происходит, собственно, на линии столкновений? И там все тревожнее, как я понимаю, становится обстановка на некоторых направлениях в Донбассе.
Да, совершенно верно. Если посмотреть на то, что происходило на прошлой неделе, и вот так попробовать суммировать это, то суммировать происходившее, то мы видим, что на Покровском направлении, то, что называется Покровское направление, это к северо-западу и к западу от Авдеевки, российские войска продвинулись довольно значительно. Ну, вот на карте это все примерно понятно. Продвинулись они, ну, самое, так сказать, удачное, я считаю, с точки зрения России, продвижение это из-под деревушки под названием Евгеньевка и до, значит, вот практически до населенного пункта, который называется Веселый или Веселе по-украински. Так вот, на 6 километров там продвинулись за неделю. На севере, к северу от населенного пункта Прогресс, вот видно на этой карте, значит, такой север, на севере такой треугольничек, закрашенный темно-серым цветом, там продвинулись примерно на 3 километра. Это существенное продвижение. Ну, что можно сказать? Вышли на неделе была большая серьезная проблема для вооруженных сил Украины. Нужно было выйти из окружения, ну, кольцо окружения сомкнулось к северу от Прогресса, но оттуда вышли силы, значит, две части вооруженных сил Украины, видимо, два батальона, если правильно я понимаю, может быть, чуть меньше, потому что непонятно, какая численность была этих батальонов. Ну, примерно вот называют вот эту цифру, два батальона. Значит, вот из этого окружения им удалось выйти. Выйти удалось по инициативе и по решению командиров на местах, то есть прямо вот на поле боя. Они не получили приказ на эвакуацию, на отход, но тем не менее вот решили и правильно сделали, совершенно правильно сделали, значит, отошли. Вот если посмотреть на более мелкую карту, то мы увидим, что, в общем, да, с одной стороны, это достаточно тревожная ситуация, потому что российские войска наступают, с другой стороны, вот если посмотреть на квадратик, в котором, собственно, обозначена вот та территория, которая была на предыдущей карте, ну, примерно та, ну, значит, это не, честно говоря, не впечатляет. То есть это успех, но успех тактического свойства. Конечно, это можно такого рода вывод, он правильный, но одновременно я бы не стал успокаивать и себя, и аудиторию, говоря о том, что, ну да, вот есть некоторое продвижение русских, но оно не имеет решающего характера. Дело в том, что российские войска наступают уже на протяжении нескольких месяцев на этом направлении и медленно, но в общем продвигаются вперед. Возникает вопрос, а почему так? И в чем, собственно, проблема? Видимо, здесь целый ряд факторов наложились друг на друга. Первый фактор, ну, естественно, да, это перерыв поставок вооружений, боеприпасов и так далее, на что делают упор в Украине средства массовой информации, объясняя неудачи вооруженных сил Украины. Ну, говорят, ну, что вы хотите, у нас не было вооружений, не было боеприпасов, что нам остается делать? Боеприпасы поступают, вооружение поступает гораздо меньше из Соединенных Штатов. Боеприпасы поступают, ну, наверное, не в том количестве, которое необходимо, но тем не менее. Значит, есть и другие факторы. Ну, соотношение сил. Соотношение сил, очевидно, совершенно в пользу России. Тут ничего с этим сделать невозможно. Не хватает личного состава, и в значительной мере не хватает, потому что Киев, ну, это уже не военное командование, это политическое руководство, до предела затянули на принятие закона о мобилизации. Второй момент, который, ну, очевидно, напрашивается, это неподготовленность к обороне вооруженных сил Украины, то есть нет достаточного количества фортификаций, не фортификационных сооружений, и если они есть, то, видимо, не того качества. Ну и, наконец, это уровень командования после смены главнокомандующих вооруженными силами Украины. Произошла не только в высшем звене произошли перемены, то есть там вместо Залужного пришел Сырский, там пара заместителей, но и ряд командиров бригад были передвинуты на очень высокие должности в военной иерархии. Но отсюда, соответственно, напрашивается вопрос о том, а зачем это было сделано. Вот те факторы, которые определяют, как мне кажется, ну, вызывают или объясняют отступление вооруженных сил Украины. И, скорее всего, это будет сохраняться еще какое-то время, ну, какое мы не знаем, но, по крайней мере, до осени вот такая ситуация будет сохраняться.
Юрий Евгеньевич, тут наши зрители волнуются. У вас все там в порядке? Какие-то звуки на фоне?
Ну, к сожалению, да, к сожалению, это местные мусорщики забирают бутылки.
Вот
Так
оно
оно бывает.
как, однако, пьют в вашем районе.
У соседей у меня, значит, вот они.
Окей. Ну, теперь
Я
выяснилось.
прошу прощения, но тут уж я ничего не
Ничего,
могу.
ничего, мы просто волновались за вас, и я тоже, надо признаться. Юрий Евгеньевич, возвращаемся к обсуждению. Там Владимир Путин выступил и сказал, мы, насколько я понимаю, это такое было повторение российской официальной пропаганды про возможное размещение американских ракет в Германии. Вот, и, ну, просто теперь оно прозвучало на уровне Путина.
Ну, надо сказать, что Путин не первый раз говорит об этом.
Даже он не первый.
Нет, не в первый. Он говорил о том, что, по-моему, это было где-то в начале июля, я уже не помню на каком. По-моему, это было на его встрече с редакторами иностранных информационных агентств и средств массовой информации во время Санкт-Петербургского экономического форума. Вот там он впервые сказал о том, что ну теперь нам придется, если американцы начнут развертывать, значит, эти ракеты в Германии, ну тогда нам придется Он по-разному говорил, значит, начать производство ракет, потом, а сейчас он сказал выйти из моратория. Насчет того, насколько Россия соблюдает мораторий на развертывание собственных ракет, а такие ракеты в России есть такого класса, это ракета 9М729, где-то, наверное, лет 5-6 тому назад. Это буквосочетание достаточно часто мелькало в средствах массовой информации. Но суть в том, что лет 10 тому назад американцы заметили, что в России начинаются испытания, затем развертывание наземного варианта, ну, судя по всему, наземного варианта ракеты «Калибр». «Калибр» – это ракета, крылатая ракета морского базирования дальностью 2500 километров. Так вот, начинается развертывание этих, разработка, испытания, развертывание этих ракет в наземном варианте, что строго-настрого запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности. Ну, в Москве это все отрицали довольно глупо, говорили, что ну, вы неправильно все там меряете, испытания были, да, такие испытания проводятся, но дальность совсем не та. В общем, такая была такие были, ну, ну, дискуссии, скажем так, унылые и длинные на протяжении примерно 10 лет. После этого это было последнее, собственно, такое крупное решение тогдашней администрации американской Трампа. Но он сказал, ну, хватит, все, мы выходим из этого договора о ракетах средней и меньшей дальности, начинаем разработку и потом развертывание своих систем такого класса. И действительно, в Соединенных Штатах подходят к концу разработка, некоторые уже разработанные развертываются, пять систем такого класса. Некоторые довольно экзотические, например, пушка, стреляющая на 1000 километров. Ну, с ней пока ничего не понятно, но другие ракеты, в общем, такого класса, они есть и готовы к развертыванию. Они готовы к развертыванию в Азии, против Китая, на Филиппинах там были учения, где они развертывались. И, значит, создана база в Германии. Ну, собственно, там воинская часть, ну, видимо, порядка бригады, которая готова к принятию этих ракет. Ну вот, собственно, достаточно, значит, на самолетах привезти какое-то количество ракет двух типов, и все, они будут развернуты. Ну вот в ответ в Москве, я думаю, что эта проблема будет очень острая в течение ближайших нескольких лет, потому что речь идет, скорее всего, о повторении ракетного кризиса конца 80-х годов прошлого века. Но сейчас кризис кончился тем, что был заключен договор о ракетах средней и меньшей дальности, по которым и Соединенные Штаты, и тогда Советский Союз все свои ракеты уничтожили. Теперь этого договора нет. Ракеты начинают развертываться, судя по всему, все-таки будут развертываться. Ну, и это очень резко меняет соотношение сил в Европе, потому что если появятся действительно в Германии, а, видимо, и не только в Германии они могут быть развернуты, но и в других странах, планы такие, наверное, есть, хотя о них ничего не известно, но думаю, что, в общем, они разрабатываются. И, соответственно, такие ракеты появятся в Европе. Ну, а что касается России, ну, у России есть вот эти ракеты, калибр наземного базирования. Их на конец прошлого десятилетия насчитывалось 4 дивизиона, ну, это по американским данным. 4 дивизиона – это, ну, где-то от 30 до 60 ракет. Или, ну, точнее, не ракет, пусковых установок, рассчитанных на такое количество ракет. Но в какой мере это меняет картину, стратегическую картину в Европе, меняет довольно сильно.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров, наш военный эксперт. Встретимся с ним уже завтра в это же время. Спасибо, Юрий Евгеньевич. До завтра. Ну, мы продолжим через несколько секунд. Знаете, я был на прошлой неделе, даже уже больше 2 недели, конечно, брекфаст-шоу живет в несколько усеченном режиме, не только потому, что я вот здесь один в студии, и в студии ты не там, и многие наши коллеги в отпуске, вы знаете, субботних, воскресных программ тоже нет, и все такое. Вот. Но больше всего я, конечно, страдал минувшие 2 недели от отсутствия Александра Филипенко в качестве международного, ну, прежде всего, американского обозревателя. Не было нашей международной Александры. Ну, кстати, вышла она из отпуска, но сегодня пока нет прям каких-то невероятных поводов для того, чтобы увидеть ее в эфире, хотя я, честно сказать, искал, чтобы как-то Александру привлечь. Очень много событий тут произошло без нее. Вот. Но будет, конечно, Александра в ближайших выпусках. Я больше чем уверен, что еще до конца недели мы с ней свидимся. И вот идет предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Один из ее таких основных пунктов, главных пунктов, это нелегальная миграция. Происходит она прежде всего через границу с Мексикой в Соединенных Штатах. И вот у этой нелегальной миграции есть российское измерение, потому что многие россияне, особенно когда была объявлена мобилизация, дернули в разные страны, и были те, кто полетел в Соединенные Штаты переходить нелегально ну, точнее, в Мексику, а оттуда в Соединенные Штаты, переходить нелегально мексиканскую границу и через это, значит, как-то пытаться остаться в Соединенных Штатах. Довольно много людей благодаря этой схеме в Соединенные Штаты попали. Попали некоторые в Соединенные Штаты, а некоторые попали и в трудную ситуацию. Вот сейчас, в последнее время, довольно многие люди, которые таким способом воспользовались, у них возникли серьезные затруднения, и об этом я поговорил с американским адвокатом Юлией Николаевой. Посмотрите, особенно если кто-то собирался таким способом попасть в Соединенные Штаты. Так что же происходит с россиянами, которые через мексиканскую границу пытаются перебраться? И, ну, видимо, в этом есть какая-то проблема, которая возникла не так давно. Юля, тебе слово, расскажи, что происходит.
Ну да, тут важно понимать вообще, какая была изначально ситуация на мексиканской границе. То есть последние 2 года существовала программа так называемая CBP-1, которую создала американское государство для тех, кто хочет подать на политическое убежище, придя на мексиканскую границу. Это приложение, как многое государственное, работало очень плохо. Поначалу было более-менее быстро все и отточено, потом все начало зависать. И люди в итоге к концу вот этих 2 лет, теперь для того, чтобы получить разрешение для перехода границы, точнее получить дату перехода, как они должны явиться в определенное время, в определенное место, они теперь ждут по несколько месяцев только вот эту дату. И ждут они ее, находясь в Мексике. Но, в принципе, процедура была отработана и понятна. Человек получал appointment, да, дату и время, куда ему прийти. Он приходил, значит, подавал документы, говорил, объяснял, почему он сюда пришел. В принципе, всех фактически задерживали в иммиграционный центр для того, чтобы провести проверку, установить личность, посмотреть документы, да, проверить, не было ли судимости по их базам. И после этого человек выпускался. То есть даже те, кого задерживали, оставались в условиях иммиграционного центра где-то примерно неделю. А потом это чуть-чуть растянулось, стало месяц. Но, тем не менее, мы знали, что если у человека есть основания для убежища и нет никаких проблем с законом, он будет выпущен на свободу. И так это работало уже на протяжении последних 2,5, где-то даже 3, может быть, лет. И где-то начиная с мая, значит, началась вот эта странная тенденция, когда я вижу, что люди приходят на appointment, их задерживают и не выпускают. И речь идет конкретно о обладателях российских паспортов, потому что все остальные, вот мексиканцы, как раз те, кто из Латинской Америки переходит, проходя всю ту же самую процедуру, они в итоге оказываются на свободе после всех проверок. А россияне продолжают сидеть. И даже когда там есть такая процедура, значит, которую американские иммиграционные власти должны провести, они должны в течение первых 10 дней, когда человек находится в заключении, они должны провести интервью на страх. Если офицер принимает решение, что основания у человека имеются, чтобы возвращаться в свою страну, а это называется позитивное решение по интервью на страх, после чего человека выпускают на свободу, и он дальше защищает свое дело об убежище в иммиграционном суде, но находясь на свободе.
А поясни,
Вот. А
что
сейчас
такое
даже...
интервью на страх?
Интервью на страх – это иммиграционный офицер интервьюирует человека о причинах, почему он покинул свою страну и почему он намеревается просить убежище в США. То есть в ходе этого интервью выясняется обстоятельства дела, да, чем человек занимался, что с ним случилось, чего он боится. И если офицер нужно понимать, не юрист, это не юридическое решение, там, как судья выносит, да. То есть это просто предварительный такой скрининг, когда офицер, выслушав историю, на каком-то таком получеловеческом, полуиммиграционно-официальном уровне принимает решение, да, у этого человека есть основания возвращаться в свою страну, в данном случае в Россию. И если такое решение выносится позитивное, то, соответственно, после этого человек имеет право подать на политическое убежище и защищать свой кейс. И все это обычно происходило уже в условиях свободы. Вот. А сейчас мы столкнулись с тем, что уже пройдя интервью на страх, и то, что при обычных бы условиях, то есть мы подаемся документы о том, что у человека вот есть спонсор на территории США, есть знакомые, друзья, которые пишут какие-то письма о том, что мы готовы человека поддерживать и гарантировать, что он будет являться в суд. После этого человек выходит на свободу, и это было, в принципе, ну, то есть в 100% в случае моих клиентов. Вот. А теперь в 100% случаях, если клиент из России, он сидит. И вот начиная с мая, значит, это все копится и копится. То есть началось это с нескольких человек, потом, значит, понятно, что с начала мая зашло уже достаточно большое количество людей, и поэтому начали поступать уже звонки из совершенно разных тюрем, из разных штатов. Надо еще понимать, что это реально тюрьма. То есть он называется миграционный центр, но это тюрьма. То есть они содержатся в камерах, у них тюремная одежда, если их куда-то вывозят, на них надевают кандалы, они не имеют доступа ни к интернету, ни к своим личным вещам, ни к ноутбуку, ни к соцсетям, разумеется, тоже. То есть это, в общем, достаточно жесткие условия, в которых очень сложно готовить свой кейс по убежищу. Поэтому человек прошел интервью, получил позитив, подает заявление на убежище, и дальше перед ним встает вопрос, каким образом мне доказывать свой кейс, если я не могу ни свой ноутбук открыть, ни со своими свидетелями связаться. Ну, то есть это реально очень серьезное ограничение возможности подачи доказательств.
Ты можешь предположить, с чем это связано? С чем связано такое изменение в подходе?
Да, это очень хороший вопрос. Значит, ну, существует масса уже теорий, потому что я уже разговаривала с несколькими и адвокатами, и журналистами, и так далее. Но на данный момент основных предположения два. То есть первое, которое изначально высказывала я, и оно было связано с тем, с той информацией, которую как раз получали мои клиенты от своих иммиграционных офицеров в негласных беседах, то есть это все неофициальные какие-то подтверждения, они говорили о том, что в начале июня задержали группу, значит, этнических таджиков, у которых были российские паспорта. И в связи с тем, что это граждане России, да, и они подозреваются в связях с ИГИЛ, и даже уже, видимо, не подозреваются, а обвиняются, это вполне установленный факт. Они были задержаны в нескольких штатах, и перешли они как раз, пришли они в США, именно перейдя мексиканскую границу, вот по той самой процедуре через CBP-1. И в связи с этим, значит, Вашингтон схватился за голову, потому что они не понимают, как фильтровать обладателей российских паспортов с тем, чтобы не пропустить вот людей, имеющих отношения или связи с ICE. То есть это то, что изначально было таким очевидным, казалось, в начале июня. Но тогда офицеры говорили, что это временно, что сейчас вот разберутся. А, тем не менее, ситуация с начала июня никак не изменилась. Но появилась еще одна теория, что боятся перехода, на этот раз уже не террористов, а агентов Путина, Кремля, и так далее. То есть каких-то провокаций боятся со стороны именно российских властей. Ни то, ни
Что?
другое я могу подтвердить со стопроцентной уверенностью, к сожалению, потому что, естественно, все официальные представители иммиграционных служб, они отказываются подтверждать какую-либо информацию, они просто... Они не могут официально сказать, что у них есть запрет на освобождение именно русских, потому что это противоречит, ну, самым основам законодательства США, делать какой-то такой запрет именно только по гражданству, по национальности, по паспорту. Поэтому они такую информацию, естественно, подтвердить не могут. Да, немножечко так как бы кивают, слегка как бы намекая, что они понимают, о чем речь, но тем не менее как бы ответ официальный был следующий: каждое дело каждого человека мы выпускаем, рассматривая каждое дело в отдельности, никакого общего бана не существует. Вот когда я говорю, ну конечно, когда каждое отдельное дело из моих там нескольких десятков, но 100% из них никто не вышел, то тут, собственно, ну понятно, что есть определенная закономерность.
Что же в этой ситуации можно сделать? И я имею в виду и тех бедолаг, которые вот так зависли, и, может быть, тех людей, которые еще могут попасть в эту ситуацию.
Значит, ну, те, кто уже попали, сложнее всех именно тем, кто был не подготовлен и оказался в этой ситуации в моменте, да, потому что люди рассчитывали, что они выйдут и спокойно будут готовить свой кейс, поэтому они перешли с ноутбуками, со своими телефонами, все это у них, значит, забрали администрации иммиграционных центров, и у них нет к ним доступа. И, соответственно, сейчас у нас большая проблема с тем, чтобы получить доступ к тому, что они насохраняли в своих телефонах и ноутбуках. То есть фотографии, свидетельские показания, там какие-то люди сохраняют документы о том, что они задерживались, протоколы задержания, протоколы о привлечении к уголовной ответственности. Все это у них сохранялось в цифровом варианте. И сейчас у нас нет к этому доступа. То есть вот эти люди оказались в самой проигрышной ситуации, потому что мы сейчас пытаемся каким-то образом добыть из альтернативных источников те же самые документы. Вот. Но а те, кто еще только готовится к переходу, значит, им, конечно, я очень рекомендую вообще переходить уже сильно подготовив свой кейс, чтобы была готова уже само заявление на убежище и пакет всех доказательств. При этом все это нужно обязательно сохранить, опять же, в цифровом варианте в облаке и дать доступ к этому облаку какому-то третьему лицу. В идеале это должен быть адвокат. Если адвоката нет, значит, это должен быть какой-то контакт, родственник, друг, приятель, который находится на территории США, который смог бы при необходимости все эти документы вынуть из облака. Вот это очень важно. Плюс еще, знаешь, очень какой важный момент. Я столкнулась с какой ситуацией. Переходит очень много семейных пар. Вот у меня в одном из дел, например, умудрились совершить такую ошибку. Они не присоединили жену к мужу и ее отправили вообще в Луизиану. Он находится в Калифорнии. Они сидят в разных тюрьмах. Ну, это, в принципе, понятно. Но они не включили ее в его дело и выставили ее на депортацию отдельно. И теперь у нас огромная проблема. Мы пытаемся, значит, вот эту ошибку исправить. А связано это именно с тем, что у них было свидетельство о браке, оно было не переведено. Документ на русском языке для них это совершенно пустая бумажка. Поэтому очень важно, если вы переходите с семьей, нужно, чтобы было свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. И все это должно быть, естественно, с переводом на английский язык. Что в этой ситуации особенно меня потрясает, никогда не сажали женщин. Сейчас, если у женщины нет несовершеннолетних детей, женщина тоже попадает в иммиграционный центр и тоже также находится, собственно, в условиях тюрьмы. И это иногда просто жутко смотреть на то, что происходит, потому что, конечно, Люди, которые идут в Америку с мыслью, что они бегут из тоталитарной страны в свободную Америку, которая, в общем-то, основана иммигрантами, и в ней живут иммигранты, и здесь свободы, права человека, в общем, считаются основой этого государства, и когда люди попадают на территорию США, не совершив преступления, последовав всем законным процедурам для перехода, имеющие основания для уже даже подтвержденные иммиграционным офицером, имеющие основания бояться вернуться в свою страну, и они вдруг попадают в условия тюрьмы, причем бессрочно, совершенно непонятно, как долго они там проведут. И очень у многих, конечно, сильно ломается именно представление об Америке. Есть часть людей, которые даже попав в эту ситуацию, отказываются от этой идеи и пишут заявление на самодепортацию. И засада в том, что когда они пишут на самодепортацию заявление, оно рассматривается, принимается решение, и потом дальше формируется определенная группа людей на депортацию. Это все занимает примерно столько же времени, сколько может занять для того, чтобы подать и защитить свое дело об асайлуме. То есть у меня 3 месяца сидит мой клиент от начала, как он перешел, до того, как у нас состоялось финальное слушание, и он получил свой статус убежище и выходит из тюрьмы со статусом. И рядом с ним человек, который те же 3 месяца, он не захотел в тюрьме судиться, но он сидит и ждет депортацию все в тех же условиях. Это очень как бы обидные бывают ситуации. Вот, это знаешь, и еще, конечно, я вижу вот эту тенденцию, то есть, когда меня пытались убедить, что мне кажется, что это со всеми так. Нет, я, конечно, вижу эту абсолютно четкую картину уже, и чем дальше, тем больше. То есть, у меня эмпирических данных уже сейчас очень много, потому что помимо моих клиентов есть еще люди, которые с ними сидят в тюрьме. То есть, это несколько было сначала десятков, теперь это несколько сотен, которые оказались ровно все в одинаковой ситуации. Они все наблюдают, как выходят граждане всех других стран, но не россияне. И конечно, помимо того, что очень возмущает вот эта ситуация с тем, что я понимаю, что это инициатива государства, и это именно иммиграционные власти приняли как такое решение, но помимо этого еще существует дикая дискриминация на уровне просто работников тюрьмы. То есть постоянные конфликты. Не говори по-русски, на каком языке, собственно, мне говорить, говорили по-испански или по-английски. Я не знаю ни испанский, ни английский, значит, не говори вообще. Это я сейчас как бы в очень таком литературном варианте передала беседу. Отказываются, например, предоставлять переводчика, когда они идут, во-первых, к доктору они попадают не всегда, когда нужно, но если попали, могут отказать в переводчике, хотя обязаны его предоставить. То есть на уровне суда все, что предусмотрено законом, когда это какие-то официальные действия, то, конечно, да, в суде будет переводчик, там будет все как бы как нужно. А вот в тюрьме, на уровне тюрьмы, там происходит, конечно, дикое количество злоупотреблений, нарушений, унижений. И вот на это очень, конечно, грустно смотреть, потому что я за свои 25 лет в Америке даже представить себе не могла, что подобные вещи могут происходить на территории именно США.
Короче, попадать в Америку сложно, а теперь еще и надо крайне осторожно. Спасибо большое, Юля. Да, но мы на этом не заканчиваем, хотя объявленные гости у нас закончились. Обычно у нас в 10 часов кто-нибудь из гостей тоже есть, но я решил, что сегодня много тем, на которые, в общем, не знаю, на каждую отдельно можно позвать гостя, а вот на все вместе нет. И я подумал, а почему бы мне не обсудить вместе с вами, не ждать пятничного стрима. В конце концов, у нас с вами сегодня примерно такая же программа и такая же история, когда есть вы, есть я, есть несколько тем, которые можно обсудить. Но прежде довольно срочные новости. Я уже написал в своем телеграм-канале, что экс-глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева пропала из колонии. Ее муж Алмаз Гатин рассказал, что 28 июля вчера привез жене передачу в ИК-28 Березники Пермского края, где она содержалась, а там Мужчине сказали, что Чанышеву увезли из колонии 26 июля. И вот сегодня он написал об этом в Твиттере, обращаясь ко всем за помощью в поиске супруги. Прошу сообщить, кто что-либо знает о местонахождении Чанышевой ЛА. Значит, тут стоит иметь в виду, что вроде бы никаких по ее делу не должно быть дополнительных судебных заседаний, не должны ее этапировать в какие-то другие колонии, поэтому это достаточно тревожно. Чанышева была приговорена к 7,5 годам колонии в июне 2023 года, а в апреле 2024 суд увеличил срок до 9,5 лет лишения свободы. В мае СМИ, пропагандистские СМИ публиковали прошение Чанышевой о помиловании, написанное на имя Владимира Путина, и подлинность этого письма подтвердил источник газеты «Новой газеты Европы», близкий к политзаключенной. Ну вот сейчас что-то происходит с Лилией Чанышевой в колонии, точнее, в колонии как раз ее нет. Теперь о тех темах, о которых я хотел, собственно, и поговорить. Ну, две такие темы, которые накануне сильно обсуждались. Давайте начнем с Олимпиады. Во-первых, да, извините, что немножко устаревшие данные были в новостях. Там уже японцы лидируют в общем медальном зачете. Но я надеюсь, что завтра последствия непогоды в Латвии будут преодолены, и Юлия Панкратова вернется с выпусками новостей. Уж кто-кто, а она не допустит никаких неточностей по поводу медалей, Олимпиады и всего прочего. Я же поговорю о другом, прокомментирую другую историю. Это извинения, точнее, я бы сказал, якобы извинения организаторов Олимпиады за тайную вечерю, и я опять же скажу, за якобы тайную вечерю. Много было обсуждений вокруг открытия, вокруг того, хорошо ли, плохо и так далее, но, значит, возмутились, причем возмутились в разных странах, больше всего возмутились в России, как мне кажется, где Олимпиаду вообще не показывали, и вообще как-то это считалось нечто запретным таким. Вот, но все почему-то смотрели, опять же, раз возмутились. Олимпиада, вот была там одна из сцен, где была инсталлирована историческая сцена, скажу так. Просто многие ее приняли за такую пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, известную картину. Вот можно посмотреть, да, вот вы видите, собственно, картинку, где весьма яркие люди, скажу так, вот, значит, кто-то там называет их трансвеститами, кто-то, в общем, даже не знаешь, как сейчас политкорректно правильно назвать. Ну, как говорят футбольные комментаторы, вы сами все видите. Короче говоря, вот это зрелище якобы изображала, значит, тайную вечерю. И этим возмутились и католики во Франции, и не только во Франции, и, значит, в России, и разные консервативные силы. Илон Маск, разумеется, тоже возмутился, не мог без этого. Он, собственно, всей церемонией возмутился. И, в общем, но в основном копии ломались вокруг этой сцены. Самое, что поразительное, что на самом деле эта сцена, судя по всему, не имеет никакого отношения к «Тайной вечере», да и почему бы? Ну, дело в том, что, во-первых, там чуть дальше, в этом кадре его нет, но чуть дальше там фигурирует бог Дионис, собственно, который языческий, греческий, значит, римский, какой там. Вот, короче говоря, греческий, да, бог Дионис, который у нас Бог всякого веселья разнообразного. Вот. Дионис, он берется из совершенно другой картины, в которой тоже есть длинный стол. Вот этот вот длинный стол. Картина эта называется «Праздник богов» голландского художника Яна Харменса Вальбильерта 1635 года. Работа хранится в музее в французском Дижоне. Тогда все встает на свои места. Олимпийские боги, Олимпиада же, олимпийские боги, вот, значит, и там не Христос вовсе, а Аполлон. Вот, а на переднем плане, вот, собственно, этот Вак Дионис добавляет атмосферу праздника и веселья к сцене. И картина-то не итальянская, а ну, точнее, она голландская, но хранится во французском музее, а, значит, «Тайная вечеря» Леонардо хранится в Италии. Собственно говоря, базируясь на этой ошибке, значит, многие возмутились. Но я понимаю, конечно, что если длинный стол, и там сидят какие-то люди, и в центре есть одна фигура, то хочешь не хочешь, и возникает ассоциация с «Тайной вечерей» Леонардо. У меня тут два вопроса к хранителям и ревнителям ценностей. Во-первых, во-первых, почему вы везде видите только это? Вот, есть просто такая группа в Фейсбуке. Мама, я везде вижу уи. Вот, ну и там различные какие-то совершенно нормальные, совершенно обычные изображения, в которых можно угадать изображение соответствующего, значит, полового органа. Вот почему вы везде, где есть длинный стол, видите «Тайную вечерю»? Во-вторых, ну, по пародии же было дофига всяких разных, и как-то это не возникало никаких, не вызывало никаких затруднений, никаких массовых протестов и всего прочего. И в-третьих, «Тайная вечеря» не икона, не какое-то священное изображение. Вообще-то это, так сказать, довольно попсовое изображение. Ну, как бы это уже часть массовой культуры абсолютно. Почему столько и пародий есть? И даже если бы это было оно, то почему это вызвало такой невероятный батхерт? Вот, что с вами происходит. Вот вчера многие и российские, и, кстати, зарубежные информагентства выступили с тем, что организаторы якобы извинились за этот момент на церемонии. Но на самом деле, если посмотреть видео вот этой пресс-конференции, извинений нет. Там представитель оргкомитета говорит, что если это кого-то обидело, we are really sorry. Ну, то есть, можно, конечно, перевести «мы реально извиняемся», как реальные пацаны, но на самом деле это означает, ну, мы очень сожалеем. И действительно, стоит посожалеть, что люди не хотят, ну, люди видят то, что они хотят видеть. И дальше агентство Рейтер поступило довольно иезуитским, извините, способом. Оно уже брало комментарии, в том числе у актеров, которые, значит, участвовали в этой сцене. Оно брало комментарии, как будто бы организаторы извинились. Они им говорят: вот организаторы извинились за это. Там один из актеров, который как раз этого Вака Диониса играл, вот, он сказал, что мне очень жаль, потому что извиняться – это значит признать ошибку. А никакой ошибки там не было, ничего там ошибочного не было. Вот его ввели в заблуждение, просто агентство Рейтер буквально, значит, сказав, что вот в их переводе это звучит как извинение. В общем, на мой взгляд, абсолютный бред. Более того, абсолютный бред. То есть, если вы принимаете логику, я видел такую логику. Знаете, если кто-то воспринял так, значит, то это оно так и есть. То есть люди видят то, что видят, а не то, что сказано. И ты обязан как бы предугадать, что же будет такое, как твое заявление будет воспринято. Но мне кажется, вот это путь в ад совершеннейший и путь потакания как раз людям с ограниченным кругозором, людям с мракобесными представлениями о жизни и так далее. Вот они будут видеть чертей у вас везде, абсолютно. То есть это только дай, а дальше начнется, дальше они начнут видеть богохульство, святотатство и все прочее в чем угодно. Поэтому я лично считаю, что, во-первых, это была провокация со стороны журналистов. Ну, как провокация? Не провокация, а ошибка. Да, ошибка со стороны журналистов, которые восприняли слова сожаления и выдали их за извинения. Вот. А во-вторых, мне кажется, что с такими людьми, которые говорят, что нас вот это обижает, нас вот это обижает, разговор довольно короткий. Переключите канал, смотрите то, что вас не обижает. Мы находимся в свободном мире. Ну, во всяком случае, если речь идет о Франции. Вот. И вторая история, она ну, как похожего рода. Это тоже, в общем, о морально-этическом аспекте, да, общественно-политических событий. Хорошо известная вам Марина Овсянникова, бывшая сотрудница Первого канала, которая, значит, в свое время вышла с плакатом позади Екатерины Андреевой, в программе «Время» написала в своем Фейсбуке в открытом доступе следующее: «Я расслабилась. Жизнь в Европе настолько легкая, бесстрессовая и комфортная. Устрицы 6 евро за килограмм». Ну, кстати, дешево у нее. «Моцарелла по 1 евро». Неплохо. «Вино белое Совиньон 3,5 евро». У нас в Литве инфляция, конечно. Все-таки ничего подобного нету. Все примерно в 2 раза дороже. «Перелеты внутри шенгенской зоны практически даром». Ну, тут соглашусь. Бывают, можно застать. «Гори она пропадом, это Россия, страна господ, страна рабов. Я попытался ее изменить, но это оказалось невозможно. Я бесконечно счастлива, что я сейчас не в российском ГУЛАГе, а на свободе. И после 40 лет моя счастливая жизнь только начинается. И это абсолютно бесценно». Ну и несколько фотографий, которые сопровождают, вот вы видели на своих экранах. И это тоже некоторое возмущение. Значит, в том числе я видел и лидеры ФБК тоже, значит, возмущались. Причем там даже некоторый спор возник, потому что, например, у Ивана Жданова одна точка зрения, у Любови Соболь другая точка зрения. Интересно, внутрипартийные дискуссии даже вызвала Марина Овсянникова. Вот, у меня тоже есть мнение по этому поводу. Ну, мне кажется, что тут две составляющие. Одна политическая, а другая морально-этическая. Насчет политической скажу так. Марина Овсянникова никому ничего не обещала. Ни бороться за прекрасную Россию будущего, ни быть оппозиционеркой до конца жизни. Она провела две акции. Одну, вот ту, о которой я упоминал, очень смелая и мощная акция. Никто до сих пор ничего подобного не делал и не повторял. Вот. А вторая была, когда она возвратилась в Москву, и после сидела она под домашним арестом, из-под которого избежала. И я думаю, что многие комментаторы ничего подобного в своей жизни и близко не переживали, ничего подобного вообще не делали и не предпринимали. И мне кажется, что ее поступки, они, ну, как бы уже достаточны для того, чтобы относиться к ним с уважением. Уж что-то потом делает Марина Овсянникова, если она не занимается, например, государственной пропагандой, то это ее, в общем-то, личное дело. Второй аспект, он морально-этический, да, ну, как бы в России многие люди, значит, восприняли на свой счет: «Гори она пропадом, это Россия, страна господ, страна рабов». Ну, и с некоторым, наверное, сарказмом, с некоторой иронией о том, что она попыталась ее изменить, но это оказалось невозможно, что это Марина Овсянникова. Ну, тут можно, как мне кажется, спорить о вкусах и насчет того, что «Гори она пропадом, это Россия». Каждый выбирает свою собственную жизнь и свой собственный путь. Если это же, ну, лично я воспринимаю слова Марины Овсянниковой следующим образом. «Гори она пропадом, это Россия» – это означает, что она для себя прошлое российское зачеркивает. Это, ну, не прошлое, а как наоборот, наоборот, она не связывает свое будущее с Россией. Ну, знаете, как вот да горено все огнем, ты говоришь, что таким образом это не означает, что ты очень хочешь ее поджечь, например, да, поджечь тот объект, о котором ты говоришь. Это означает, что лично для тебя никакого будущего с этим объектом нет. Вот, или ты можешь сказать, пропади пропадом, то будет то же самое абсолютно. И я думаю, что Марина Овсянникова просто таким образом обозначила, что она свое будущее, свои надежды больше с Россией не связывает, ну, потому что вот ее личная борьба как-то успехом не увенчалась. Можно спорить о том, как бы хвалиться ли хорошей жизнью или не хвалиться. Вот, это каждый на свое усмотрение оставляет, ну, мне кажется, что это, ну, лично для меня. Я бы на месте Марины Овсянниковой, условно говоря, не стал, но, опять же, ее личное дело. Вот, что так подожгло некоторых россиян, в том числе оппозиционеров, в том числе уехавших, в том числе тех, кто, в общем, как мне кажется, не нуждается вот, и в какой-то жизни, не побирается, там, я не знаю, не в такси не подрабатывает и все прочее. Вот, мне не очень понятно, кажется, что у Марины Овсянниковой, в общем, есть право совершенно спокойно не вести политическую деятельность, если она ее не хочет вести, ну, сделала, что могла, и, значит, пошла наслаждаться устрицами, окей. Вот, то, что я хотел сказать по этим двум животрепещущим, судя по обсуждению, и судя по тому, что ваше количество не уменьшается темам. Поставьте, пожалуйста, лайки, даже если вы не согласны со мной. Кстати, можно провести голосование, если хотите. Как относитесь к выступлению Марины Овсянниковой в ФБ, чтобы не путали? К какому выступлению? Спокойно. Осуждаю. Одобряю. Ну и давайте напишу, не отношусь. Вот. Давайте сверим как бы часы. Я проголосовал за спокойно. Как проголосуете вы? Интересно. Как относитесь к выступлению Марины Овсянниковой в Фейсбуке? Спокойно, осуждаю, одобряю и не отношусь. Вот. А пока можем поглядеть на карту, которую вы сегодня дисциплинированно заполняли. И спасибо вам огромное за это, за заполнение наши карты, разные города вещания тут присутствуют. Давайте посмотрим Париж, где проходит Олимпиада. Вот, меня укоряют, что я мало внимания этому уделяю. Ну, вот хотя бы так. Чуть-чуть левее, да, вот он синенький, вот этот вот, вот чуть выше. Ага. Вот он, это Париж, и там я не вижу сколько у меня без очков-то. Ну-ка, 6, 7, сколько? Ну-ка, 5! 5 человек в Париже. Спасибо большое всем, кто оттуда нас смотрит. Ваши фоточки, которые вы присылали в течение этой программы, тоже сейчас увидите во время титров. Спасибо и тем, кто присылал донаты. В частности, нам прислала Наташа 1000 рублей. Спасибо большое. Это было еще вчера, но она отправила в брекфаст-шоу, значит, на сегодняшний день. Спасибо огромное за поддержку. Давайте встретимся с вами завтра в 9:30. Кстати, напишите в комментариях, как вам с моими комментариями в одно лицо некоторых событий. Если понравится, можем продолжить и завтра, и послезавтра, и в другие дни. Тем временем 57% наших зрителей, как и я, спокойно относятся к выступлению Марины Овсянниковой в Фейсбуке, одобряют 23%, даже 24%, и осуждают всего 4%. Спасибо огромное. До завтра. Пока.